Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Для кого-то понедельник – день тяжелый. А для нас – общительный, потому что мы встречаемся и общаемся с нашими гостями в программе «Понедельник».
Информационный партнер программы «Понедельник» – общественная организация «Псков. Город без наркотиков».
Добрый день. На «Эхо Москвы» в Пскове в прямом эфире программа «Понедельник». В студии Сергей Ермолаев. Здравствуйте. И у нас сегодня в гостях председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного собрания, с недавнего прошлого еще и один из кандидатов на место сенатора Псковской области Ульяна Михайлова.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Да, сегодня мы намерены обсудить очень важную тему, а именно защиту прав трудящихся в Псковской области, ну а также поговорим про те инициативы, с которыми недавно выступили наши профсоюзы и лично Ульяна Михайлова. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете принять участие в нашей программе. Телефон 567372. Ждем ваших вопросов, комментариев, мнений. Помимо этого, ваше мнение можно оставить на сайте Псковской ленты новостей под анонсом нашей программы. Ну и традиционно на сайте ПЛН работает видеотрансляция нашей студии. Ну а начать я предлагаю с обсуждения, наверное, крупнейшего события за последнюю неделю, которое взбудоражило информационное пространство социального блока. Я имею в виду визит в наш регион зампреда правительства Российской Федерации Ольги Голодец. Ульяна Александровна, вы следили за этим визитом?
Да, безусловно. И я лично, и все наше объединение в лице своего профсоюзного актива, мы за визитом Ольги Юрьевны в нашу область следили. Мало того, я считаю, что мне очень профессионально повезло на пятническом вечернем совещании, когда Ольга Юрьевна встречалась с ФРИО губернатора Псковской области, с Верой Васильевной Емельяновой, а также с руководителями соответствующих комитетов администрации области. Я также была приглашена на эту встречу и могла, собственно, наблюдать о том, что там происходило, совместно с моими коллегами, в общем-то, принимать участие в получении той информации, которую Ольга Юрьевна до наших товарищей, собственно, в ответ говорила, когда в целом был заслушан доклад о развитии ситуации, связанной с демографией на территории нашей области.
Ну, а какие наиболее интересные для вас информацию вы подчеркнули с этого визита?
Ну, отношение, в общем-то, как всегда, я думаю, к любому событию, оно неоднозначно. С одной стороны, было очень приятно, но это действительно так, если кто-то следит за циферными показателями, ситуация, связанная с рождаемостью на территории Псковской области, она улучшается. И Потапов Игорь Иванович был основным докладчиком этого мероприятия, он представил, собственно, достаточно убедительные доказательства того, что у нас на территории Псковской области впервые за длительный период существенно снизилась младенческая смертность и смертность мам, которые вот, рожают детишек у нас. Это, безусловно, показатель особого положительного развития состояния медицины, профилактики над процессом беременности женщины. И это помогло улучшить нам соответствующие показатели. Но меня в большей степени волновали вопросы, связанные с профессиональной деятельностью. И мы в рамках этого мероприятия затронули вопросы социального кодекса и льгот. В целом, в общем-то, выслушали понимание, как должно развиваться данное направление на территории, я полагаю, не только области, а вообще эта тенденция общероссийская была озвучена. Отношения Ольги Юрьевны связаны с вопросом формирования льгот за профессиональную деятельность. И, собственно, блок, который вот мною был озвучен, это возможность и необходимость включения санаторно-курортного отдыха в мероприятия по охране труда и обязательно усиление обязанностей работодателей данное мероприятие разрабатывать и подключение к этому уровню изменений федерального законодательства.
Вот то, что касается льгот за профессиональную деятельность, была совершенно неоднозначная позиция высказана с ее стороны.
Да, в общем-то вопрос, он мною впервые был услышан и ранее, то есть вот Ольга Юрьевна, так скажем, не открыла для меня Америку, что в органах федеральной власти есть определенная позиция, связанная с тем, что льготы за профессиональную деятельность – это определенного рода атавизм, что надо от этого вопроса отходить, желательно вообще полностью потихонечку это направление сворачивать и включать соответствующие соответствующие структуры в заработную плату работникам бюджетной сферы, таким вот образом идти по пути увеличения доходов в виде заработной платы, но уменьшения затрат, связанных с льготами за профессиональную деятельность. Здесь у каждой категории работников, поверьте, тоже не будет однозначного мнения. На мой взгляд, такая позиция может быть, но далеко не по всем льготам. Например, если речь идет о состоянии здоровья, то я мало знаю таких активных людей, а мы заинтересованы в том, чтобы здоровье наемных работников улучшалось. Получив деньги в структуре заработной платы, они принимают решение тратить его на здоровье. Как правило, появляются наиболее важные другие бытовые, чаще всего, затраты. Вот. Но если, например, речь идет о льготах, например, коммунального плана, да, то есть, может быть, так и есть. Так или иначе, мы все обязаны платить коммуналку, поэтому, получая деньги в натуральной форме, мы их отнесем за коммунальные платежи. Но профсоюзы Псковской области на сегодняшний день не готовы это поддерживать 100%. Почему? Мы, к сожалению, имеем негативную практику 122-го закона, и это мы все с вами ощутили, когда прошла
монетизация льгот.
Да, монетизация льгот прошла, и мы потихонечку утратили, в общем-то, льготы в 100% обеспечении, в том понятии, которое мы это имели. Плюс процесс индексации, да, этих льгот идет настолько медленно, что буквально год-два эта сумма настолько мала, что она, по сути, не обеспечивает предоставление по смыслу той льготы, которая была разработана.
Это мера такая, способная сэкономить расходы нашего государства, но не факт, что позитивно для, собственно, самих жителей.
Я все-таки соглашусь с вашим утверждением, да, то есть вопросы монетизации льгот, вопросы вообще ликвидации льгот и включения их в структуру заработной платы, скорее всего, меры экономии бюджетных средств.
А речь шла, в принципе, про любые льготы или хотя бы мотивационные собираются оставлять или не попадают в это рассмотрение?
В рамках данного совещания было затронуто буквально вскользь это направление, и мы услышали, вот я в частности, да, в общем, такое рассуждение вообще, да, конкретно, конечно же, мы не пакет какой-то конкретных льгот не рассматривали, не высказывали какие-то встречные свои контрмнения либо убеждения. Для себя я сделала пометочку, что данный вопрос должен в обязательном порядке быть рассмотрен профсоюзной стороной, по нему должно быть отработано мнение, нам необходимо собрать мнение профсоюзного актива, чтобы направить его на региональную трехстороннюю комиссию и высказать в РИО губернатору свою позицию по данному вопросу. Самый ближайший момент, когда это произойдет, это 5 сентября, у нас заседание президиума, и вот этот вопрос, связанный с возможностью, да, то есть, потому что когда это уже произойдет, будет поздно вообще бороться с чем-либо. Вот с возможностью отказа от профессиональных льгот будет обсужден и позиция отработана.
Вы тут упомянули потенциальную судьбу еще и Санкуров, да, то есть компенсация, или как правильно называется это?
Санкур у нас возник в каком аспекте? Если вам известно, то мы, наверное, с 2013 года так или иначе ведем обсуждение по поводу социального кодекса. И в 2013 году, когда в конце года состоялась встреча тогда губернатора Андрея Анатольевича Турчака с профсоюзной стороной, было нам однозначно заявлено, что данный документ, социальный кодекс, должен включать в себя все виды льгот, в том числе льготы за профессиональную деятельность. Была заявлена позиция, что, безусловно, увеличение бюджетной нагрузки на Санкур не будет, но она, на мой взгляд, представляла собой достаточно существенные деньги. Это было около 10 миллионов рублей на тот момент выделялось из бюджета. То есть только мы будем с вами, уважаемые профсоюзы, менять ту категорию работников, в отношении которых эта льгота будет направляться. То в данной части, да, мною было услышано по социальному кодексу совсем другая позиция. Во-первых, есть мнение органов исполнительной власти, что льготы за профессиональную деятельность в социальный кодекс не должны включаться, а в том виде, в котором они еще сохраняются, должны сохраняться в профильных законах, которые рядом находятся с профессиональными законами или законами о профессиональной деятельности. А в социальный кодекс должны включаться льготы лицам, которые там в трудной жизненной ситуации, либо имеют какие-то особые заслуги. Вот. Но относительно пятнического совещания с Ольгой Юрьевной Голодец, я, собственно, тоже услышала позицию, которая меня, в общем, насторожила в какой части. Было озвучено мнение, что надо бы вообще принципиально менять отношение населения к льготе, что она ни в коем случае не должна, как говорится, носить постоянный пожизненный характер. То есть если есть сегодня задача государства, например, решать вопрос профилактики каких-либо заболеваний, свойственных для данного региона, да, то есть либо для страны в целом, то деньги, которые может регион выделять на социальное обеспечение, направляются туда. Если через 2-3 года возникает другая стратегическая задача, то значит данная льгота прекращается, а имеющийся объем денежных средств субъекта Российской Федерации перемещается на другую льготу. То есть было однозначно заявлено, что увеличение предоставление каких-либо федеральных средств на обеспечение льгот на территории субъекта Российской Федерации рассматриваться не может. Вот что, на мой взгляд, является неправильным.
То есть власть будет оперировать той суммой, которая есть.
Которая имеется в регионе.
Так,
да.
А есть ли понимание, кто будет эту сумму оперировать? Федеральная власть или это будет все-таки право региональное?
Региональное право, которое будет определяться в нашем конкретном регионе вот этим кодифицированным актом.
Я так понимаю, что если есть необходимость, к примеру, в следующий момент поддержать, там, не знаю, молодых врачей, то средства будут направлены на льготы для молодых врачей.
В основном,
за счет льгот,
да.
Иных льгот, каких-то которые были льгот, предусмотрены. Да, то есть будет такое перетекание из одного стакана в другой без увеличения объемов.
Да, да, в этом вопросе вот вы понимаете правильно. И, на мой взгляд, что у области других, конечно, нет решения. Да? То есть если она имеет 5 миллиардов средств, которые имеет возможность расходовать на льготные какие-то мероприятия и поддержку каких-либо категорий граждан на территории Псковской области, она и никуда и не денется, она будет определяться в рамках этих средств. Для меня прозвучало весьма отрицательно и воспринимается отрицательным, что органы федеральной власти категорически уходят от обсуждения вопросов либо включения каких-либо льгот обратно в обязанности Российской Федерации, либо выделения каких-то средств на поддержку тех или иных льготных проектов на территории субъекта Российской Федерации.
Ну, я, допустим, могу понять позицию нашего государства. На уровне экспертов, особенно федеральных, очень часто проскакивает такая оценка, что мы создали общество потребителей, иждивенческое общество, которое все что-то ждет и не готово само, в общем-то, двигаться, само искать возможности, само... Как вы относитесь к такой вот оценке?
Она однозначно всегда проскакивает из уст работодателей. Вот в тех правоотношениях, с которыми я вот имею возможность осуществлять свою профессиональную деятельность. Мало того, я вам могу сказать, у нас на сегодняшний день в рамках системы социального партнерства высказывается мнение, что по полученному объему заработной платы работник не дорабатывает 50-70% связанных с интенсивностью труда. И, к сожалению, на сегодняшний день это вообще отсутствовало даже год назад. На уровне российской трехсторонней комиссии идут обсуждения, связанные с необходимостью увеличить интенсивность труда к 2018 году к уровню 2011 года. То есть я сейчас говорю о некоторых протокольных вещах, еще никаких решений в виде законов нет, но звучит однозначно, чтобы обеспечить сегодняшний размер заработной платы к 2018 году, необходимо увеличить интенсивность в 1,5 раза к интенсивности 2011 года. То есть, по большому счету, сегодня государство идет по этому пути. Вы знаете, в силу вот моей профессиональной деятельности рядом со мной работают люди, которые действительно вырабатывают в единицу времени. И вообще лоботрясов в профессиональной деятельности я редко сталкивалась. Я говорю, что такое явление есть, но оно не носит вообще характер большинства. И мне трудно представить, чтобы я, например, возложила обязанность там, на педагога либо медика, в плане, это я неправильно сказала, не обязанности, а вот следила за процессами, чтобы для данной категории лиц увеличивали интенсивность труда еще на 50%. То есть это реально заставит работников жить на своих рабочих местах. Это неправильно.
Или искать, как это обойти и как этого избежать, естественно.
Безусловно. С этими явлениями, я считаю, соглашаться нельзя. Здоровые трудовые коллективы должны, конечно, здраво относиться к интенсивности труда. Вот. Но минус какой? У нас в стране, по сути, сейчас похоронено такое понятие, как научная организация труда. То есть последние нормативы, которые вырабатывались и были связаны с физиологическими процессами работника, их выработка закончилась в 80-х годах. А на сегодня сегодняшний день Министерство труда идет по пути вырабатывания, да, каких-то рекомендаций, исключительно опираясь на экономику. То есть есть у вас столько рублей, да, то есть вы их распределяете на количество и определяете на эти рубли количество продукции, которые необходимо отработать. Отсутствие федеральных норм, а нет оснований считать, что они появятся в ближайшее время, приводит к тому, что мы переходим, ну, по сути, к рабским условиям труда. Тут по-другому сказать нельзя.
Ясно. Я напомню, что в эфире «Эхо Москвы» Пскова, программа «Понедельник». Наш сегодняшний гость – глава Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова. Мы, собственно, обсуждаем ситуацию на рынке труда. Я предлагаю перейти к тому блоку вопросов, который касается непосредственно проблем защиты прав трудящихся Псковской области. Первый вопрос такой вводный или общий. По вашим оценкам, нарушение прав трудящихся сегодня в нашем регионе – это единичный случай или система?
Я более склонна сказать, что нарушение прав трудящихся на сегодняшний день носит системный характер. И самый острый вопрос, который должен, в общем-то, войти во внимание органов исполнительной власти, государственных органов контроля и общественности, это выплата заработной платы в конвертах. Здесь очень трудно сказать о четкой статистике, она и у нас, и в Государственной инспекции по труду, и в Комитете по труду и занятости весьма примерная. Но мы все сводимся к какой области, да, то есть заработная плата в конвертах, она однозначно появляется во внебюджетных секторах экономики, и на сегодняшний день, по самым скромным прикидкам, на территории области 80 или около 80% хозяйствующих субъектов выплачивают заработную плату в конвертах. То есть официально работник, а это можно видеть, из отчетов, которые мы можем получить от налоговых органов, либо из статистики, заработная плата 6 тысяч рублей, либо минимальный размер оплаты труда – это 5524 рубля на сегодняшний день. И около 12-15 тысяч работник получает в конвертах. Это вообще беда. И это негативные условия для всех. У нас не получает государство в виде налогов, у нас не получают небюджетные фонды свои отчисления. И, соответственно, при таких обстоятельствах и работник весьма зависим от ситуации. Сегодня он получает свою зарплату в конверте, завтра он ее не получает. И когда возникает спор, он спорит только за минималку.
Ну и, соответственно, налог с зарплат – это одна из основных баз по формированию, в том числе, и муниципальных бюджетов. Угу. Соответственно, нехватка денег в городе – это в том числе и потому, что не отчисляются в полном объеме доходы физического лица.
Да, да, так и есть.
Так а есть способы борьбы-то с этим явлением? Ну, я вот, насколько я понимаю себе ситуацию, люди сами, как правило, на такую ситуацию не жалуются до тех пор, пока их не припечет. То есть пока я получаю в конверте, у меня все хорошо, меня все устраивает. Как только что-то случилось, я вовремя не получил, начинаю бегать суетиться. Или даже такого не происходит?
Есть, но относительно возможных споров, а они у нас вообще возникают периодически, да, связанных с оценкой правовой вот этой ситуации, к сожалению, да, то есть никто не будет оценивать размер заработной платы по свидетельским показаниям, даже если вы их наберете весь трудовой коллектив. Характер спора таков, что и Государственная инспекция труда, и судебные органы, и прокуратура спор оценивают исходя из подписанного условия в трудовом договоре. Поэтому вот этот спор о черной зарплате фактически уходит из предмета трудовые отношения. На наш взгляд, неэффективно здесь ли создание каких-либо комиссий, профилактика, либо убеждение работодателя так не делать, либо убеждение работников обращаться, да, вот, с предоставлением такой информации, что он получает зарплату в конверте. Эффективно может быть только один путь – это увеличение стабильной части заработной платы. Для вообще Российской Федерации другого способа не придумано, как увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, как минимум, либо какие-либо другие выработанные механизмы, когда у нас возникает требование, что стабильная часть заработной платы, либо основная часть заработной платы должна быть выше, чем она у нас сегодня. Ну, для сравнения, да, у нас было сделано несколько заявлений в органы государственной власти, и, кстати, с кандидатом в губернаторы Андреем Анатольевичем Турчаком этот вопрос обсуждался, чтобы было принято соглашение об увеличении минимального размера оплаты труда до увеличенной прожиточного минимума. То есть, ну, в цифрах это выглядело бы так. Не 5524 рубля, а 9026 рублей. да, то есть это установленный размер прожиточного минимума на территории Псковской области, тогда работодатели вынуждены будут внести изменения в трудовые договоры и легализовать вот этих 10 тысяч, да, и уже производить уплаты, исходя из этой суммы.
Крайне отрицательно. Полумеры такие, по большому счету.
Но, тем не менее, крайне отрицательно, на мой взгляд, оценено было, да, и мной профессионально, и нашим профсоюзным активом позиция Андрея Анатольевича Турчака, он на такую меру с нами не пошел, ввиду того, что на данном своем периоде, ну, почти дословно, он не считает необходимым так сильно подставлять работодателя на территории Псковской области.
То есть все устраивает?
Не устраивает только работников, да, в итоге.
Но работники поэтому не жалуются.
Нет, они не жалуются. Спор возникает, вы правы, только тогда, когда либо расторгнут трудовой договор, он не получил соответствующие выплаты по среднему размеру заработка, либо когда он не получил свою зарплату в конверте.
Люди надеются на авось, или просто пока я вот сейчас получаю зарплату, лучше я буду сидеть тихо, спокойно, хоть что-то получать, чем я пойду искать себе новую работу. Тут психологически люди просто к этому не готовы права свои защищать.
Да понимаете, в чем дело? Я, опять же, могу опираться только на наше профсоюзное мнение. Почему? Потому у нас вообще, где есть профсоюзная организация, зарплату в конвертах не платят. Потому что профсоюз априори, как вы понимаете, заинтересован получать 1% заработной платы. И если ему удается создаться в каком-то хозяйствующем субъекте, то первое, над чем идет работа, да, со стороны представительного органа профсоюзных организаций, это легализация заработной платы, чтобы, по сути, были высшие отчисления, да, то есть у этого структуры.
А в частном секторе сильны у вас позиции у профсоюза в частном секторе?
Слушайте, у нас примерно численность разбивается 50 на 50. То есть у нас 50% профсоюзной численности – это работники бюджетной сферы, и 50% – это работники небюджетного сектора экономики. Но малый и средний бизнес, да, то есть это в наименьшей степени у нас представлено в профсоюзных организациях. Профсоюз торгового единства все-таки у нас слабоват. И в этой части, скорее всего, проблема чисто кадровая. Надо немножко поработать над соответствующим лидером в отрасли, а потом за ним народ пойдет. Вот. А как нам поясняют на личных приемах, самому работнику жалко денег отдавать государству и жалко отдавать в пенсионный фонд. И он совершенно спокойно на стадии подписания трудового договора идет на условия минимальной заработной платы официальной и что-то в конверте.
Вот есть два примера, опять-таки с вашей подачи, с подачи профсоюзов, они получили публичную оценку. Это ситуация с выплатой заработной платы работникам культуры. Им была обещана надбавка, да, но я так понимаю, что только 6 районов из 26 Псковской области
эту надбавку выполнили
на 100%. Да, на 100%. А в чем причина и каковы ваши действия, есть ли возможность все-таки довести, и в остальных 20 муниципалитетах эта сумма до 100%?
Ага. Ну, здесь вообще извечный спор о полномочиях между органами местного самоуправления и субъектом, это администрацией Псковской области и бюджетом, да, соответствующим Псковской области, и, по сути, позиции вот общественности в лице профсоюзов, когда мы весьма косвенно влияем на эту ситуацию. То есть нам удалось, да, то есть нам удалось выудить эту статистику, связанную с размером заработной платы, ее соотнести и направить в органы местного самоуправления требования о внесении соответствующих поправок в бюджет. И надо сказать, что по состоянию на сегодня уже 5, вот к тем 6, откликнулись с соответствующими решениями, внесли соответствующие поправки в бюджеты и увеличили заработную плату работникам культуры. Но остальные регионы нам, собственно, дают, то есть остальные органы местного самоуправления нам дают ответ, что они исправят решение к концу года и сделают соответствующую статистику путем выплаты в виде стимулирующей выплаты в структуру заработной платы работникам культуры. Вот. И наша вот задача на сегодняшний день добиться сначала получения этих денег в принципе, а потом вступить в переговоры по изменению структуры заработной платы, чтобы это были не с барского плеча стимулирующие выплаты, неизвестно, получат их работники либо нет, а вошли в обязательную структуру заработной платы.
У нас первый звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста, представьтесь.
Да. Яна меня зовут. У меня такой вопрос. Я работаю в одной из частных псковских организаций и стала обращать внимание, что и мои права, и права моих коллег, ну, часто нарушают. Скажите,
в конвертах зарплата?
Что-что?
В конвертах зарплата?
Нет, касается режима, знаете, там, режима работы, да, без обеда, то есть нарушается вот время, да, вот рабочее наше. Ну, вот еще кое-какие есть нюансы. Вот. Не только мои права, но и моих вот коллег права, да. Скажите, пожалуйста, как-то можно в частной вот конторе организовать профсоюз? Если это возможно, то каким образом мы должны это сделать? Спасибо большое за ответ.
Ага, спасибо большое за вопрос. Безусловно, профсоюзная организация может быть организована в любом хозяйствующем субъекте, независимо от формы собственности. Федеральный закон о профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности говорит о том, что три лица могут собраться, создать протокол о создании первичной профсоюзной организации. И дальше ваши действия должны зависеть от того, в какой вы отрасли находитесь. У нас есть соответствующих 16 отраслевых профсоюзов, то есть к какому-то одному из 16 вы будете внесены на профсоюзный учет, и с момента создания вы можете пользоваться всеми правами профсоюзной организации, и с момента постановки на учет в отраслевую организацию пользоваться всем ресурсом Псковского областного совета профессиональных союзов.
Спасибо за ответ. Я напомню, что в эфире Ульяна Михайлова, лидер Псковских профсоюзов. Телефон прямого эфира 567372, 567372. Ну, продолжая вот тему с заработными платами, есть еще одна, в общем-то, проблемная точка. Это Великие Луки. Там были проблемы с начислением заработной платы работникам скорой помощи. Угу. И там вплоть до того, что они готовы были даже выйти на забастовку. Угу. Там чем сейчас закончилась ситуация? Закончилась ли она?
Она сейчас длящаяся. И здесь тогда прокомментирую ее и с точки зрения вообще как специалиста, и как я это вообще лично вижу. На самом деле проблема там есть. Проблема, связанная с заработной платой водителей станции скорой помощи, которая активизировалась в момент после проверки прокуратуры данного юридического лица, выявились факты совмещения и совместительства должностей водителям скорой помощи, у них зарплата была чуть повыше. В силу закона такого делать нельзя, и работодатель привел действующие трудовые отношения в соответствие. То есть, по сути, мужики с более большой зарплаты, лишившись права вообще совмещать какие-либо иные должности, существенно потеряли в объемах, там, например, с 25 до 17 тысяч рублей. И при этом закон настолько к ним несправедлив, он им запрещает совмещать какие-либо иные и осуществлять какую-то иную профессиональную деятельность. Инициатива была достаточно четко, она была отфиксирована на сайте губернатора, и наш профсоюзный актив высказал необходимость организации коллективных действий. Мое первое появление в этом трудовом коллективе было связано с предложением организовать коллективные действия. По сути, появившись там, я предложила, что, ребят, вот я приехала, я готова вам организовать любые формы протестных действий, которые могут быть в рамках закона вами вообще в принципе организованы, потому что забастовка в прямом виде, да, то есть им организовывать нельзя. Им была предложена итальянка, то есть условия работы по правилам. Им были предложены донорские дни, то есть если работник берет и сдает кровь, то он один день может свой использовать и сделать предупредительную забастовку один день, по факту прекратив трудовую деятельность законно. Вот. Но инициатива больше была, конечно, показная. То есть наш трудовой коллектив отказался на данном этапе от организации коллективных действий. Мне было предложено начать переговоры с администрацией области по увеличению заработной платы. Мы сделали проверку, собрали статистику, установили факт, что действительно они получают меньше, чем соответствующие работники станции скорой помощи города Пскова. На июльском, а это было 15 числа, заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Потапов Игорь Иванович этот факт озвучил, и Вера Васильевна ему поручила совместно с отраслевым профсоюзом и совместно дали указание главному врачу изыскать возможность увеличения заработной платы. Вот, скорее всего, это будет либо стимулирующая часть, либо персональная надбавка до размера заработной платы не ниже, чем соответствующие работники города Пскова. Отчет по данному решению нам должен быть представлен 1 сентября 2014 года, то есть пока вот мы в стадии ожидания. Этот протокол мы составили, направили главврачу, за этим я лично проследила. И вот сейчас мы ждем конца августа, да, то есть чтобы посмотреть, какие распорядительные документы приняты. И, соответственно, заработная плата у них будет получена, если я не путаю, 10 сентября, вот мы сможем выехать и проверить, исполнено решение трехсторонней комиссии.
Ну, по зарплату более-менее все понятно. Какие, в принципе, еще направления для нарушений выявляются? Где еще нарушают права трудящихся? Вот девушка Яна нам звонила, сказала про нарушения, так понимаю, на рабочем месте. Обед не дают, рано, поздно. Насколько это вообще частое явление?
Это очень частое явление. То есть, когда у нас речь идет об работниках, которые, не дай бог, еще имеют в своих контрактах ненормированный рабочий день, то здесь вопрос о злоупотреблении рабочим временем такого работника просто не знает границ. То есть, как правило, в контрактах, а мы это выявляем в профилактических, да, вот, проверках, написано, что за ненормированный рабочий день дается, например, 3 дополнительных календарных дня отдыха к отпуску оплачиваемому, а за этих 3 дополнительных работника заставляют сидеть и утром, и днем, и вечером, плюс без обеда, каждый раз указывая ему на ненормированный рабочий день. И в этой части вот, мы выявляем наибольшую часть нарушений, когда в ходе проверки мы заставляем, по сути заставляем, и представителей работников, и работодателей рассчитать возможный максимальный период привлечения работников в рабочих часах, в календарных часах, чтобы вот эти вопросы фиксировались, и если возникает необходимость привлечения, чтобы это были сверхурочные и оплачивались как сверхурочные. Вот. Ребята у меня достаточно часто, выезжая на проверки, встречаются и с вопросами трудовой дисциплины. При этом здесь, конечно, есть адекватные случаи, когда работника привлекают по факту за нарушение трудовой дисциплины. А есть и случаи, безусловно, злоупотребления правом со стороны работника, когда работника заставляют, работодателя, когда работника заставляют выполнять обязанности за пределами его трудовых отношений, за пределами его трудовой инструкции, если он отказывается, его пытаются привлечь к дисциплинарной ответственности в виде замечаний либо выговора. Но я, опять же, хотела бы обратить внимание на более острую проблему сегодня. Это вопрос, связанный с охраной труда и с серьезным увеличивающей вообще вот по факту случаями, несчастными случаями на производстве со смертельным исходом, с тяжелым исходом, с групповыми несчастными
случаями. У меня есть статистика, ваши данные это и есть. 6 смертельных случаев, 16 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 5 из них групповые. Да. Это за этот год информация?
Это за 7 месяцев у нас уже такие факты случились. Плюс 10 уже работников умерли на рабочем месте не в результате профессионального несчастного случая, да, то есть, ну, инсульт, инфаркты, то есть это так или иначе связано с ситуацией либо тяжелой стрессовой ситуацией, но и данная статистика, она ухудшается.
Но есть еще одна оценка. Новые предприятия забывают установленные нормы или просто их игнорируют? Тоже ваши же слова.
Безусловно. Сейчас, по сведениям, опять же, да, которые мы видим, обязательное требование – это специальная оценка условий труда. Мы уже ушли от понятия, как аттестация рабочих мест, мы ушли от понятия, как раньше это было, вредных списков в полном виде, когда само по себе название должности, и к нему приписывалось те меры охраны труда, которые необходимо было исполнить. Сегодня в области очень низкий процент специальной оценки условий охраны труда, они в основном именно в учреждениях бюджетной сферы, хотя там наименьший процент встречается или наименьшее количество случаев встречается по несчастным случаям по профессиональной деятельности. И мы выдвигали, в том числе и, вот, и администрацию области, разработку дополнительных мер по охране труда, где совместно органы исполнительной власти и госинспекция будут создавать условия по проведению такого мероприятия, как специальная оценка условий труда, чтобы мероприятия по охране труда выполнялись в полном объеме.
Ну вот на заседании общественного штаба, на круглом столе, который вы модерировали, который был посвящен непосредственно трудовым отношениям, этот вопрос поднимался, и было сказано, что региональный закон в мае этого года прекратил существование фактически. И это произошло потому, что основная его, ну, часть его положения была на уровне федералов принята, я так понимаю. И вы выступили за то, чтобы все-таки на региональном уровне такой закон существовал.
Да.
Зачем это надо?
Видите ли, тот документ, который мы в свое время разрабатывали, это закон по охране труда, он действовал в соответствии с федеральным законом по охране труда. Он был актуален на момент его создания. Потом все этот комплект норм вошли в блоками в Трудовой кодекс. И, безусловно, вот, за 2013 год актуальность текста самого, да, закона по охране труда, она утратилась, потому что все это исходило из Трудового кодекса. Мы, собственно, 1 января 2014 года вступили в переговоры с администрацией области об изменении текста данного закона. Были отработаны вопросы в большей степени, связанных с установлением системы государственного контроля в органах местного самоуправления по мероприятиям по охране труда. То есть говорилось о том, что, по сути это говорилось о том, что в органах местного самоуправления отсутствуют специализированные лица, которые могут профессионально осуществлять деятельность органов местного самоуправления по охране труда. года. Но вот на этой стадии нам убедить власть не удалось, что это носит актуальный характер. Ну, на тот момент в мае статистика не была настолько печальна, да, чтобы мы могли вообще апеллировать какими-то цифрами. И сейчас мы, конечно, к этому вопросу возвращаемся. Мы считаем необходимым, чтобы данный закон, либо акт администрации области, там, например, какой-либо другой юридической силы, в обязательном порядке обязывал органы местного самоуправления создавать при администрациях соответствующих должность уполномоченного представителя по охране труда, который эти вопросы будет координировать и надзирать.
А сейчас кто-то это контролирует, ситуацию? Я так понимаю, вы начинаете действовать, когда к вам приходит жалоба, да, собственно говоря. Так и централизованно этого...
Абсолютно четко. Профилактический мер сейчас на территории Псковской области не ведется. То есть сейчас госинспекция реагирует по факту несчастного случая, профсоюзы реагируют по факту несчастного случая. Я могу, кстати, обратить внимание, что в статистике, опять же, где есть профсоюзная организация, минимальное вот количество несчастных случаев, потому что у нас уже вступают в свои корпоративные нормы, когда мы обязываем первичку проводить проверки, были ли эти мероприятия, были ли аттестации рабочих мест, а сейчас специальная оценка, насколько опасно то или иное рабочее место, обучение всех необходимых категорий инженеров по охране труда уполномоченных представителей.
Каково наказание за такие нарушения? Что грозит людям, которые это все не выполняют?
Штрафы сейчас минимальны. Вот в сфере охраны труда штрафные
проще
санкции...
Проще заплатить штраф, да, чем потратить деньги на все эти процедуры.
У нас более или менее существенная обязанность работодателя выплачивать крупные суммы за несчастный случай со смертельным исходом членам семьи данного работника. И то, если в процессе будет установлено, что здесь действительно вина работодателя, а проценты вины работника за несоблюдение мер охраны труда отсутствуют.
У нас звонок в студию. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Валентина. Вот у меня такой вопрос, Ульяне. Подскажите, у вас до сих пор сейчас отдыхают в Хилово дети из Украины. И скажите, пожалуйста, а насколько вообще, ну вот их во сколько вам обошлось их проживание? И это за наш счет, за чей счет они там отдыхают, и сколько они еще будут долго там находиться?
Ну вот по состоянию
видимо,
на сегодня...
Видимо, работник санатория спрашивает.
Я поняла вас. Ну вот по состоянию на сегодня у нас 22 ребенка выбыло с санатория на сегодняшний день, но в силу акта администрации области санаторий Хилово отнесен к временному пункту размещения лиц Украины с необходимостью постоянно содержать 50 мест размещения. Ну, вопрос связан с финансовыми взаимоотношениями, они здесь достаточно сложные, да, общее содержание данных лиц по состоянию на сегодня обошлось примерно в 3 миллиона 700. Данные средства являются средствами санатория Хилово, которые, по сути, да, то есть заработаны и будут потом погашены остатки этих денежных средств из прибыли данного учреждения. Мы получили на сегодняшний день поддержку администрации области в сумме 1 миллион рублей, то есть вот в счет имеющихся затрат. И в дальнейшем сейчас идет, скорее всего, да, учреждение получит денежные средства из расчета 800 рублей за один день пребывания, то есть в свете тех нормативных актов, которые сегодня издала Российская Федерация. Все денежные средства, которые будут потрачены и не погашены путем благотворительности, либо за счет средств администрации области, либо федерального бюджета, будут отнесены как благотворительное пожертвование санатория Хилово в отношении данной категории лиц.
Спасибо. У нас в продолжении темы есть вопрос от нашего информационного партнера. Руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Псков. Город без наркотиков» Константина Вилкова.
Вопрос от информационного партнера программы общественной организации «Псков. Город без наркотиков».
Правда, что беженцы с Украины разрисовали свастики в санатории Хилово?
Это неправда. У нас, конечно, были дисциплинарные сложности, потому что, как вы понимаете, вместе с маленькими детьми и мамами приехали подростки, весьма вольно себя, которые почувствовали у нас в санатории, вольно и свободно. Но большинство жалоб, которые поступали, связано с неадекватным поведением, разрисовкой нашего санатория, они не соответствуют действительности. Но профилактические меры дисциплинарного плана нами приняты и совместно с администрацией области и совместно с управлением внутренних дел. Поэтому, в общем, на данном этапе с дисциплиной пока все в порядке.
Спасибо. Я бы хотел вернуться немножко назад. Вы сегодня много уже говорили про социальный кодекс. Полное название, которое я вот лично наблюдал, это Единый социальный кодекс, в котором предполагается объединить нормативно-правовые акты, которые касаются льгот и так далее. Какова цель создания этого документа? Почему нельзя оставить все как есть в разрозненном виде?
Да вы понимаете, вообще по большому счету вот нам, профсоюзной стороне, удобнее работать в разных нормативных актах, потому что по чуть-чуть ведя переговоры, да, то есть когда речь идет там о разных деньгах, это все проще вообще переваривать, нежели в единый документ. Инициативой объединения или создания кодифицированного акта выступила администрация области, вот, и обращая ваше внимание, что это не распространенное на самом деле практика кодифицировать, да, вот эти документы. И сейчас мы, по сути, пока ждем, ну, вот, тот окончательный вариант, который вынесется в публичное обсуждение. Тот проект, которым профсоюзная сторона располагает сегодня, по нему мы уже давали предложение, он в том виде пока профсоюзную сторону не устраивает. И мы его в том виде, в котором предложен первоначально у нас к обсуждению, мы не поддержим.
И дальнейшая судьба этого документа?
Дальнейшая судьба – это как, собственно говоря, политическая воля главы области в этом вопросе пойдет. Вы же понимаете, что соответствующие комитеты – зависимые лица. Вот. И мы рассчитываем, что он все-таки будет дорабатываться, и профсоюзные предложения, и других общественных структур, я думаю, они все-таки будут, вот, обсуждаться будут по существу. Вот. И при самом таком отрицательном раскладе, что властные структуры прожмут и примут его в том виде, в котором он сейчас предложен к обсуждению.
У нас еще один телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста, представьтесь.
Владимир, меня зовут, я пенсионер, у меня такой вопрос. Я знаю, что при ООН есть, ну, как сказать, минимальная рекомендация по минимальной оплате труда и, может быть, по минимальной оплате пенсии. Вот у меня вопрос к гостю такой, что каковы они, если у нее эти данные, и как они выполняются в России?
Ага. Есть у нас вот организация, которая называется Международная организация труда. То есть они вырабатывают стандарты, связанных с минимальной заработной платой или минимальным пенсионным обеспечением. Так вот, я тут буквально, может быть, на пару процентов ошибусь, буду округлять. Относительно стабильной части заработной платы, в структуре заработной платы рекомендовано не менее 70%, это должностной оклад плюс компенсационные выплаты, и только 30% отводить в стимулирующие выплаты в структуре заработной платы. А относительно пенсионного обеспечения, то стандарт, который, в общем-то, принят и к которому сейчас идут, не менее 40% от заработной платы, которую работник получал, выполняя трудовую функцию, должно быть в дальнейшем вынесено в пенсионное обеспечение.
Спасибо за ответ. Елена Михайловна, Елена Александровна, вы достаточно активно много времени уделяете работе в общественном штабе в поддержку одного из кандидатов. По крайней мере, да, я, как я уже сказал, сегодня координировали работу одного из круглых столов. Ну а в принципе, в целом, если говорить уже не как о вас как лидере профсоюзов, а как о жителе Псковской области, какие еще интересные инициативы лично для себя вы подчеркнули вот из заседания этой организации?
Ну, я внимание уделила, да, то есть, собственно говоря, двум пока секциям. Это, собственно, секция труд и секцию, которую моделировала Бибикова, да, вот секция любовь. Но меня больше подраздел заинтересовал, это вообще подраздел семья. Я действительно считаю, что надо создавать условия, чтобы работоспособные граждане у нас на территории Псковской области действительно имели возможность работать. Совершенно разделяю позицию о том, что недостаточно у нас детских садов для мамочек, для детей малого возраста, потому что, в общем-то, я уж не говорю, хорошо ли это или плохо, это по-разному оценивают разные граждане, но вот я сама, собственно, что называется, мама с колес, в общем-то, я считаю необходимым, если есть эти силы, есть профессиональное стремление, маме не обязательно сидеть дома. Вот. Но социализация ребенка должна быть ранней, и она должна иметь возможность работать, если она работает на 12-часовом режиме сменной, например, работы. Если мама работает на сутках, что чаще всего у нас встречается вообще из характера организации труда, либо 12-часовой, либо сменный режим работы, суточный режим работы. Вот. И в этой части особое внимание развития, конечно, для детских садов, а лучше ясельных групп.
Вы еще выступили с инициативой разработать целевую программу по профилактике бракоразводных процессов.
Да.
Вы считаете, что необходимо с этим бороться на уровне государства?
Я считаю, что да. Вы понимаете, в чем дело? Я тут столкнулась с нашей молодежью, а мы, кстати, недавно проводили встречу с нашим молодежным активом на базе туристической Алоль. У нас молодежь стала вырабатывать такое понятие, как пробный брак. Вообще, я как услышала, так, в общем-то, слегка, ну, если по-русски говоря, подобалдела. То есть вообще там мужчины молодые, женщины изначально начинают свои отношения пробным образом. При этом в таком пробном браке у них рождаются пробные дети. Да? То есть, а потом в дальнейшем они считают совершенно нормальным, исходя там, из каких-то социальных неуладиц, либо личностных каких-то конфликтов взять. Им легче расторгнуть этот брак, нежели работать над тем, чтобы сохранить свои личные отношения. И второй момент. Например, я, по-моему, по Пушкинским горам была статистика за 2013 год. 90 браков заключено и 90 бракоразводных процессов свершилось. Ну, с других периодов, но фактически 100% расторжение браков. Я считаю, что для нашей области это вообще очень большая проблема. Потому что по-нормальному хорошо работать или нормально ребенок может развиваться только в полноценной семье. Уж какие бы тут ни были аргументы, я ни в коем случае не призываю вообще да, ни к каким вопросам. Но все-таки полноценно развиваться не может. И семья может себя обеспечить. Если работает папа и мама, на мой взгляд, в сегодняшних экономических условиях, получив высшее образование, семья может себя обеспечить и обеспечить свое потомство. Вот, поэтому я и предложила, в общем-то, подумать над тем, чтобы разработать программу профилактики бракоразводных процессов на территории региона, что поможет вообще чуть-чуть, в общем-то, поддержать и снизить, да, то
есть вот количество. Ну, а какие-то меры должны быть? Это меры должны быть профилактические, беседы, психологическая помощь, ну, организация рабочих мест для молодых семей.
Вообще это комплексно, да, то есть, во-первых, я считаю, что пары, которые сейчас уже работают хорошо, им некогда ругаться вообще. Первое, конечно, надо занятость обеспечить, вот, чтобы все наши вообще разборки свелись мне вообще к минимуму. Вот. Безусловно, занятость, безусловно, досуг, безусловно, организация специализированной помощи, тут трудно предположить институт, да, вот который. И обязательно область должна обеспечивать и помогать организовывать совместный отдых. Да? То есть в классической схеме мы с вами ничего не придумаем, просто почему-то на данном этапе государство упускает это из вида.
По большому счету, это будет тогда не одна региональная программа, а серия региональных программ развития там, культуры, развития здравоохранения, создания рабочих мест. То есть тот весь набор, который так, в принципе, сейчас задействован в той или иной степени.
Да вот он задействован, вот, но видно не в той степени, потому что цель-то не достигается. У нас на сегодняшний день вот это вот вопрос, связанный с высокой интенсивностью труда, очень высокой интенсивностью труда, на мой взгляд. Особенно, я думаю, что вообще медикам очень тяжело сохранять личные отношения, когда там, например, 2,5 ставки выполняется и папа, и мама, то есть времени друг на друга четко не остается. Задача общества, собственно, бороться за увеличение заработной платы за норму рабочего времени. Да, то есть пусть она будет, эта работа интенсивная, я вполне это предполагаю, да, то есть когда мы с вами не сидим, кофе не пьем, а очень весьма интенсивно 8 часов работаем. Но 8 часов, все, работа должна завершиться, мысли должны остаться на работе, и папа с мамой должны присоединиться к друг другу и к своим детям.
У нас остается буквально несколько минут до конца программы. Я воспользуюсь случаем, пару личных вопросов вам хотел бы задать. Какие ваши планы на дальнейшее будущее? Я имею в виду, естественно, предложение войти в тройку.
Ага, вот. Относительно предложений и вообще дачи мной, да, вот публичного согласия, и состоялся, собственно, этот факт, войти в тройку кандидатов на пост сенатора в Верхнюю палату парламента. Но у меня весьма, опять же, неоднозначное к этому вопросу отношение, потому что, в общем-то, лично с Андреем Анатольевичем у нас обсуждение шло именно до этой части. То есть до дачи согласия в кандидат.
Да.
То есть очевидно, да, то есть вопрос будет более-менее ясен после того, как он выиграет выборы, потому что, если я правильно помню, в силу закона, после вступления в полномочия, он на следующий день должен объявить кандидатуру на пост сенатора. И это на самом деле его выбор, да, вот с кем ему будет удобнее работать. Вот есть три лица, которые, в общем-то, намерены с ним работать. Очень разные люди, да, то есть я четко знаю, что я очень непростой человек в плане работы. У меня есть собственное мнение, я от него никогда не отхожу. У меня есть интересы системы, которые я представляю. Я вообще убеждена, что человек должен вообще хорошо работать на ту систему, которому зарплату платят в итоге, и то, что он имеет возможность делать. То, что это должность она, ну, собственно говоря, не очень заметна в области априори, да, потому что она такая стратегическая, по сути-то. Вот, это тоже так. Если предложение в мой адрес состоится, я его приму. Да, то есть, если оно не состоится, у нас в 2015 году свои собственные выборы, и я надеюсь, что мой профсоюзный актив поддержит мою кандидатуру, и я, в общем-то, серьезно намерена побороться за пост председателя Псковского областного совета профсоюза в следующий пятилетний период, потому что у меня истекает полномочия 30 сентября 2015 года.
Ну, вот вы депутат Псковского областного собрания, лидер крупнейшей общественной организации в нашем регионе. То есть получается стык политики и общественной деятельности. А то, что вы, как вы для себя сами определяете, вы занимаетесь политикой или все-таки общественной деятельностью? И проводите ли вообще границу между этими понятиями?
Ну, я убеждена, что и политика, и общественная деятельность, они совмещаются в данном случае. То есть то, что я человек не партийный, это однозначно. Меня больше всего, вот почему я, например, находясь в фракции «Единая Россия», я не вступаю в эту партию, да, вот по состоянию на сегодня. Я далеко не всегда разделяю позицию вот своих коллег в этой области, и я, для меня неприемлемы вопросы партийной дисциплины, вот как таковой. Профсоюз – это более свободный такой спектр поведения, когда позволяет действительно демократично выполнять функцию и вообще высказывать свое мнение и по нему идти. Вот, поэтому относительно нашей организации в целом мы занимаемся политикой, мы достаточно серьезный политический ресурс. В нашей организации есть реальные люди, есть реальная структура, есть, в общем-то, немалые деньги. Чего уж, я не стесняюсь этого говорить. Поэтому, по сути, того кандидата, кого мы поддерживаем, у него намного больше шансов пройти путь менее болезненно, да, то есть и избраться в любой общественно важный или политически важный пост на территории региона.
Большое вам спасибо. Я напомню, что в эфире радиостанции «Эхо Москвы Пскова» была программа «Понедельник». Со мной сегодня в студии беседовала глава Псковского областного совета профсоюзов и депутат Псковского областного собрания Ульяна Михайлова. Ульяна Александровна, большое вам спасибо, за то, что нашли время к нам сегодня прийти.
Спасибо вам.
Да, и до свидания.
До свидания.
Каждый первый день недели встречаемся в программе «Понедельник» после 13 часов.
Информационный партнер программы «Понедельник» – общественная организация «Псков. Город без наркотиков».